У Петьки был родной дядя в Москве. И весь наш план держался на этом дяде. Дядя работал на железной дороге, служил на поездах, ходивших из Москвы в Ташкент. Словом, нужно было только разыскать этого дядю. Адрес его Петька знал. Если бы и не знал, всегда можно было по фамилии найти человека. Дядя должен был просто отвезти нас из Москвы в Ташкент на паровозе. Но как добраться до Москвы? Не знаю, уговорил бы он меня в конце концов или нет, если бы тетя Даша и Сковородников на семейном совете не решили отдать меня и сестру в приют.
В приюте вас будут кормить, учить, оденут, дадут новые сапоги, две рубашки, пальто с шапкой, чулки и кальсоны. Берегите друг друга.
Ладно, тетя Даша.
Господи, боже ты мой, была бы жива Ксения.
В тот же день я пошел к Петьке и сказал, что согласен. Денег у нас было немного, 10 рублей. Мы продали на толкучке мамины ботинки еще 10, итого 20. Мы считали, что этих денег хватит до дяди, а там начнется увлекательная, превосходная паровозная жизнь. Помнится, нас очень волновал и вызывал множество споров вопрос о вооружении. У Петьки был финский нож, который он называл кинжалом, и мы сшили для него чехол из старого сапога. Разумеется, можно было просто уйти из дому и поминай, как звали, но Петька решил, что это неинтересно, и выработал довольно сложный план, поразивший меня своей таинственностью. Мы должны были дать друг другу кровавую клятву дружбы. По очереди, произнося эту клятву, мы должны были пожать друг другу руки и разом ударить шапками о землю. Потом Петька уколол палец булавкой и расписался на бумажке кровью. П.С. То есть Петр Сковородников, а я с трудом нацарапал А.Г. То есть Александр Григорьев.
Кто изменит этому честному слову, не получит пощады, пока не сосчитает, сколько в море песку, сколько листьев в лесу, сколько с неба падает дождевых капель. Захочет идти вперед, посылай назад. Захочет идти налево, посылай направо. Как я ударю моей шапкой о землю, так гром поразит того, кто нарушит это честное слово. Бороться и искать, найти и не сдаваться.
Я должен был лечь в 10 часов и притвориться, что сплю. Хотя никто и не интересовался, сплю я или притворяюсь. В 3 часа ночи Петька должен был свистнуть под окном 3 раза. Условный сигнал. Все в порядке, дорога свободна, можно бежать. Петька потом говорил, что охрип, как цыган, пока меня досвистался. Но он свистел все время, пока я надевал сапоги, пальто, клал в мешок кокоры. Очень сердитый, он зачем-то велел мне поднять воротник пальто. И мы побежали. Тускло блестели мокрые черные рельсы, тускло горели на стрелках желтые фонари. Что было делать? Ждать до утра на станции? Нельзя. Могут забрать караулы. Вернуться домой?
Дяденька! Как отсюда в Москву? Направо или налево?
Сейчас отправят в комендатуру.
До Москвы, хлопцы, 500 верст.
Ты только скажи, дяденька, направо или налево?
Налево.
Спасибо, дяденька. Санька, пошли налево.
Мы ругались, дрались, курили. Мы выдавали себя за братьев. Это производило трогательное впечатление. Мы шли вперед и вперед. Не только потому, что в Туркестане был хлеб, а здесь его уже не было. Мы шли открывать новую страну. Солнечные города, привольные сады. Мы дали друг другу клятву. И как эта клятва помогала нам. Однажды, подходя к Старой Руси, мы сбились с дороги и заблудились в лесу. Я лег на снег и закрыл глаза. Петька пугал меня волками, ругался, даже бил. Все было напрасно. Я не мог больше сделать ни шагу. Тогда он снял шапку и бросил ее на снег.
Клятву давал Санька. Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Значит, ты теперь клятва преступник? Сам сказал, клятва преступник не получит пощады.
Я заплакал, но встал. Поздней ночью мы дошли до деревни. Так от деревни к деревне, от станции к станции, мы наконец добрались до Москвы. Дорога мы продали, променяли и проели почти все, что было взято с собой из Энска. Даже Петькин кинжал в ножнах из старого сапога был продан, помнится, за 2 куска студня. Непроданными остались только наши бумаги, клятвы, подписанные кровью, ПС и АГ, и адрес Петькиного дяди. Дядя, как же мы часто говорили о нем. В конце концов, он стал представляться мне каким-то паровозным владыкой. Борода по ветру, дым из трубы, пар из-под котла. И вот, наконец, Москва. Морозной февральской ночью мы выбрались через окно из уборной, в которой провели последний перегон, и спрыгнули на рельсы. Москвы было не видать, темно, да мы ею и не интересовались. Это была просто Москва. А дядя жил в Москве товарной. 7-е депо, ремонтная мастерская. 2 часа мы блуждали по шпалам, путались среди сходящихся и расходящихся рельсов. Начинало светать, когда 7-е депо предстало перед нами. Мрачное здание с темными овальными окнами, с высокой овальной дверью, на которой висел замок. Дяди не было. Не у кого было даже спросить о дяде. Утром мы пришли в комитет 7-го депо.
Ваш дядя уехал на фронт.
А дядя женат?
Нет, холостой.
Все кончено. Мы вышли и сели на эстакаду. Прощайте улицы, на которых растут апельсины. Прощайте ночи под открытым небом. Прощайте. Совсем рассвело, и Москва была теперь видна. Дома, дома, огромные кучи снега, редкие трамваи. И снова дома, дома. Что делать? Так начались плохие дни. Чем мы только не занимались. Мы дежурили в очередях. Мы нанимались к буржуям сгребать снег с панели перед домами. Была объявлена трудовая повинность. Мы выгребали из цирковой конюшни навоз. Мы ночевали в подъездах, на кладбищах, на чердаках. Мы шли, помнится, по Божедомке, мечтая только об одном – встретить где-нибудь костер. Тогда случалось, что костры разводили и на Кузнецком. Нет, не видать. Снег, темнота, тишина, холодная ночь. Подъезды, куда ни глянь, закрыты. Дрожа мы шли и молчали. Боюсь, пришлось бы Петьке снова бить шапкой о землю, но в эту минуту пьяные голоса донеслись из подворотни, мимо которой мы только что прошли. Петька зашел во двор, а я сел на тумбу, стуча зубами и засунув в рот дрожащие пальцы.
«Ай да! Пустили!»